Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Я надеюсь, что нас видно, слышно, и что этот опыт будет удачным. Это наша первая реальная проба использования в качестве эфира непосредственно трансляции в Телеграм. Возможно, будут какие-то накладки, но, как бы, извините, это первый блин, ему положено быть комом. Сегодня у нас 9 июня 2025 года, и наша тема сегодня – это репутация России за время СВО. Я хочу сказать, что этот вопрос напрямую был продиктован постом нашего слушателя Антона, который переслал его из своего канала Дмитриева, на котором велось обсуждение как бы итогов специальной военной операции, что она дала России. Пост довольно длинный, желающие его могут прочитать в нашем телеграм-канале, но суть его выражена в том, что каждый раз, несмотря на поставленные цели перед военной операцией, Казахстан идет своим путем, Азербайджан ликвидировал армянский Акцах, Армения в прошлом основной союзник фактически покинула российскую орбиту, Узбекистан игнорирует АТКБ, вместо нейтральной Швейцарии теперь 1300 километров границ. Это я прочитываю только название, да? Сирия теперь площадка для казни пророссийских элементов, а базы самое уязвимое место африканских инициатив. Россия больше не региональный лидер, не политический центр, не гарант стабильности. Геополитический вес ее не просто уменьшился, а обнуляется. Это тактические бои в Донецкой и Сумской области. Все это превратилось, значит, смена режима в затяжную мясорубку, пожирающую геополитический капитал страны. Ну и, в общем, вот так вот дальше. Дальше по пунктам. Все это было понятно еще в 2022 году. Там и так далее, и так далее. Плюс санкции, потери рынков, комплименты неадекватного президента, американского президента и визиты африканских вождей. Раньше была Россия окружена буферной зоной формального нейтралитета, а теперь система оборонительных альянсов. То есть, короче говоря, Россия оказалась в западне. Вот смысл этого всего поста такой. И мы по каждому из этих аргументов еще можем высказаться, но в совокупности я хотел бы протрассировать как бы общую линию. Действительно, вопрос российской репутации за эти вот 3 года проведения СВО, вот как я его ощущаю и по контактам со своими, так сказать, зарубежными собеседниками, он менялся. И я бы сказал так, что в начале самого СВО, ну, буквально первые дни, вопрос был о том, ну, сейчас тут Россия за несколько дней тут эту Украину размажет, если уж она вступила с ней в военную операцию и так далее. Вот некоторый пик находился вот буквально в первых днях. Потом, когда выяснилось, что, никто никого не размазывает, и более того, Россия вдруг без всяких объяснений начинает уходить из занятых их, и причем явно важных стратегических территорий, ну, типа, уже был на подступах к Киеву, да, и вдруг оттуда эвакуируется. Заменили там всю, как бы, охрану и вообще взяли под контроль Чернобыльскую ГЭС, ну и, соответственно, область контроля с Белоруссией. Ушли оттуда. Из Сумской области, которая первоначально села была занята, аналогично. Черниговская область, почти вся, аналогично. Из Харьковской области там какие-то сохранялись еще, так сказать, отдельные моменты, но, тем не менее, тоже было существенно сокращено. То есть такое впечатление, как будто только начав военную операцию, так сказать, Россия начала какой-то кардинальный отступ, причем совершенно непонятно почему, без всякого боя. Да, вот пришли и вдруг сами ушли. И спрашиваются, а зачем приходили-то, вы что хотели сказать? Вот. Ну, единственное, что только вот с позиции на юге, в районе Донбасса, Луганской и вот этой Херсонской, Запорожской области, с них не сдвинулись вначале, но затем сдвинулись и в 23-м году. Вот в 23-м году там было при посредстве как этого нашего военачальника зовут, не Сухоткина, а
Суровейкин?
Суровейкин, да. Вот он как-то быстро и резво продавил идею о том, что надо быстренько сваливать из правого берега Днепра, так сказать, и вообще там крепить свою оборону подальше. Вообще я хочу сказать, что я давно замечаю, что военачальники, и, кстати, это касается и советской армии, и в частности гитлеровской армии, они очень любят наступать, когда перед ними пустое пространство. И вот они так бравым маршем туда идут, зная, что им никто не сопротивляется, и говорят, мы герои, мы вот тут вот, смотрите, куда продвинулись. И когда вдруг выясняется, что какая-то угрожающая ситуация, они также любят быстро отступать. Говорят, все пропало, бросай мешки, вокзал отходит, вот, быстро нам надо куда-нибудь спрятаться за большую реку, подальше там и тому подобное. В качестве исторического курьеза напомню, что Гитлер, он стал верховным главнокомандующим сухопутными войсками в декабре 1941 года. До этого верховным главнокомандующим был другой, Браукич, если я не ошибаюсь. И именно потому, что как только под Москвой встретилось серьезное сопротивление, эти все генералы и фельдмаршалы, вот эти вот герои Блицкрига, они сразу сказали, блин, тут мороз, грязь, все это, ружья не стреляют, в общем, с маском мерзнет. Давайте заводный рубеж куда-нибудь откатимся, так назад километров за 300. Вот на этом месте товарищ Гитлер взял их за шиворот, сказал, ну-ка, брысь отсюда из генерального штаба, я лично буду командовать всем. И, так сказать, не дал ему уйти дальше Ржева, который был, кстати, довольно крупным портом обороны, и, так сказать, вот, синонимом этой так называемой ржевской мясорубки. Так вот, я просто это все говорю к тому, что вот это вот отступление российских войск, такое же стремительное, как и наступление в 22-м году, оно с точки зрения репутационной, естественно, как бы заставило весь мир открыть рот и сказать, это что это? Это вот типа такая самая крутая и сильная армия в мире победителя нацизма. Так вот она сейчас, вот видите, тут назад куда-то то ли отходит, то ли убегает, то ли драпает, то ли вообще при отсутствии наступления, замечу, то есть самостоятельно. Прямо как у Кутузова, да, так сказать, вот такой параллельный отход. И если бы с боями отступало, ну еще там можно было о чем-то судить, а когда это происходит без боя, то это вообще выступает все удивление. Вот на том этапе тогда... То есть я считаю, что репутационные шансы России упали очень резко. И в этот же момент, собственно, начала образовываться западная коалиция, в которую набралась, по-моему, аж держав 50 разного масштаба. Начиная от Великобритании, Соединенных Штатов, и кончая Монтенегро, там и прочими вот такими же государствами смешными. Я не знаю, участвовал ли в этой коалиции крутое государство Вануату в Тихом океане, оно такое, совсем островок маленький, вот, но оно на редкость не принципиальное, и поэтому кто ему заплатит какие-то деньги, они готовы признать любую державу, поучаствовать в любой коалиции. Ну, заплатить недорого, ну, 1050, там, 100 баксов, их там немного. И можно, так сказать, поучаствовать. Но, короче говоря, во всем этом набралось 50 государств. И я помню, как очень многие из наших коллег, в том числе из патриотического лагеря, особенно имеющие украинские корни, всплескивали руками и говорили, ну, бля, ну, что ж вы хотите-то? Вот сейчас против России, вот вы тут отступаете, выстроилась коалиция 50 держав. Тут и все, и НАТО плюс, и все, что хочешь. Ну, кранты вам. В 23-м году кранты вдобавок еще и подтвердились вот этими вот наступлениями украинцев в Харьковской области, когда реально шли боевые действия, а генералы российские спали, как говорится, на лаврах. И после этого еще и Харьковскую область почти всю освободили, да еще и в Луганскую зашли. В общем, короче говоря, так сказать, такое полное, так сказать, раздрой и шатание, в общем, я считаю, что репутация России именно в этот момент упала вообще ниже плинтуса, вот, потому что было понятно, ну что это, вот эта Украина, она что, бьет всю остальную Россию, А в то же время, так сказать, все вот эти вот хохлядские пропагандисты вовсю кричали о том, ну, блин, да мы сейчас на Москву пойдем. А вообще, если надо, и будем ее гнать, Россию аж до Владивостока. Я напоминаю просто сюжеты 23-го года. Там те, кто хочет, может посмотреть это все. И после этого вот это движение пошло вспять. То есть, так или иначе, дальше никакого, естественно, марша до Москвы и там прочего не случилось. А у Украины начали так отгрызать кусок за куском, так сказать, территории там понемногу. Это тактический характер, наверное, скорее всего, имело. Это не какое-то стратегическое наступление в виде блицкрига. Но, тем не менее, движение продолжалось вот именно в эту сторону. И продолжается по сегодняшний день. И я хочу сказать, что на этом фоне, по моим ощущениям, вот репутация России выглядит совершенно по-другому. Когда она лежала вот там, вот ниже плинтуса, то объяснение, ну, было понятно, ну, что же вы хотите, против нее воюет весь Запад, там, Соединенные Штаты, все НАТО, все, как говорится, блоки, оружие ей поставляют на немеренные миллиарды Украине. То есть, фактически, уже тогда было ясно, хотя это не произносилось отчетливо, российским руководством, что война идет, по сути, с коллективным Западом. Просто украинский фронт, на нем воюют в основном в качестве, так сказать, пушечного мяса, ну или вообще военные силы. Украинские, плюс так называемые наемники, но реально это, я думаю, скорее всего, ангажированные тем или своим правительством добровольцы, которые как бы получают за это компенсацию, естественно. Но так или иначе, это добровольческие силы, ну, я сравню их с положительным примером, потому что я сам их таких не считаю. Ну, например, в Испании в гражданской войне были так называемые интербригады. Mm-hmm. Вот эти интербригады, можно сказать, определенная параллель. Ну, она не совсем приемлема с моральной точки зрения к нацистскому режиму на Украине, но я просто какую-то параллель для понимания провожу. То есть воевала не только одна Украина вот на 100%. И тем не менее, оказалось на сегодняшний день, что Россия – это единственная страна, как одна таковая, которая, а, способна противостоять всему коллективному сплоченному Западу, и более того, противостоять эффективно. Есть, безусловно, потери, есть прорывы там и то и сё, но так или иначе репутационно, а у нас разговор именно о репутации России за время СВО, оказалось, что на сегодняшний день Россия – это единственное государство, которое способно противостоять всему коллективному Западу в целом, вообще как блоку, сколько вас там ни набери. 50%, 50 государств, еще там больше, но вот Россия одна им противостоит, способна. Насколько другие государства способны противостоять, я не буду, как говорится, показывать пальцем. Это еще вопрос. До этого не дошло. А вот Россия это доказывает сегодня и сейчас. И когда явно происходит подъем международного авторитета России, это видно хотя бы по международным форумам, на которые там десятки стран съезжаются, в которых, естественно, прессует Запад, говоря, не участвуйте ни в чем-то в России, мы тут вам сделаем ай-яй-яй. Они на это, тем не менее, плюют и все равно туда приезжают, потому что понимают, что да, это реальная сила. Вот как бы да, одна против 50, ну, 50 разного калибра, конечно. Тут тоже не надо смешивать теплое с мягким, но, тем не менее, так сказать, она это противостоит. Наверное, у нее есть поставки, наверное, есть помощь какая-то, ну, помощь не бесплатная, но я имею в виду помощь, так сказать, с участием, скажем так. А у кого ее нет? В Украине вообще это соучастие просто из всех прилежащих к ней держав формируется. Поэтому репутационно я считаю, что сейчас Россия как раз находится на подъеме. И причем я бы сказал даже на большем подъеме, чем это было в 22-м году. Потому что в 22-м году, если бы вот в один момент как бы Украину размазали, что можно было сделать в году 14-м. Я еще раз напомню то, что, о чем я говорю, так сказать, многие годы. Но если бы это сделали в 22-м году, это воспринималось бы как естественное. Ну да, Россия, чего наследница Советского Союза, да, ей такая территория, машина. комплекс, так сказать, раздавила Украину. Ну, в общем, случилось то, что должно было случиться. А вот после этого провала российского отступа и плюс наступления Украины и вот этот откат назад при нарастающей тотальной помощи Запада, это, ну, определенного рода подвиг с государственной точки зрения. Вот на такой оборот событий никто не рассчитывал. И, честно говоря, не рассчитывает и до сих пор. Хотя, ну, просто вынуждены считаться с фактами. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, в общем-то, все описали, наверное. Действительно, очень такой удачный момент в 2014 году. Но мы об этом говорили, я уже не знаю.
Да, все, мы говорили много раз. Да.
Все три года говорим о том, то, что в 2014 году вот тип информации партии Крылова и уже в Западной Украине на чемоданах сидели, ждали, что Россия придет. Весь Юго-Восток был готов совершенно спокойно присоединиться без единого выстрела, без единой капли крови. И Киев то же самое. Ну, как бы, может быть, с недовольством, с фигой в кармане, но никто воевать не собирался. Все понимали то, что это был путч, что это был переворот, что это не была демократия, что законный президент Янукович, который послушал Запад, и Запад говорил, ни в коем случае не разгоняйте, все будет хорошо. Главное, не разгоняйте, главное, не разгоняйте. И то есть разогнать вот этих студентов вначале бедных, которые никакой угрозы не представляли, ну, там, я не знаю, провокатора одного можно было вычленить и это посадить в кутузку. Ну и каким-нибудь, ну уж я не силовыми методами там все это делать. Вот в Грузии сделали очень все филигранно. Сделали все очень правильно, учитывая, что там более, ну, скажем так, богатая история на всякие восстания, богатая история на такие внушаемости, быстрый подъем, горячую кровь и так далее. Хотя на Украине тоже там кровь погорячее будет. Чем, ну, в север, чем на севере, скажем так. И тем не менее, то есть можно было решить достаточно умно, и ситуацию, конечно, упустил Янукович, и второй раз поверив, когда надо было разгонять, уже не стал разгонять. Ну, то есть там, где не надо, делал, там, где надо, не делал. И в этом случае, конечно, можно было и попросить Россию помочь, если он был пророссийским, да, нам же все время пытаются внушить, что он был пророссийским, никаким, конечно, пророссийским не был. Он был умеренно за Евросоюз, он хотел, чтобы Евросоюз, но при этом оставаться вот такой, таким ласковым теленком, который двух маток сосет.
Это типичный украинский сценарий, я хочу сказать, что это то, что Украина практиковала на протяжении столетий, причем умудряясь даже не от двух, а от трех маток сосать. Вот. Ну, это так, извини, апостроф.
Ну, вот да. И, собственно, когда это произошло, все эти события, ну, ждали, что там сейчас ведут, там, когда в Крым ведут, когда там, я не знаю, Одесса произошла, когда в этом... В Харькове, да, то тоже там стали события происходить, что ну вот сейчас ведет, там объявляют республики, сейчас, ну хотя бы признает. Но ничего не было. Ничего не было, руководство считало, что это какой-то опасный шаг, что тогда нас отключат от Свифта, если мы что-то сделаем, а это делать нельзя. Более того, тогда же еще в Казахстане сидел Назарбаев, и когда в Крым вели, то есть все по прогнозам Симпсонов, которые там прогнозы Симпсонов, которые почти всегда сбываются, причем сбываются не в смысле, там что-то общее попадает, а там до каких-то мельчайших деталей, на каком лифте едет Трамп, Трамп стоит с кем, с какими арабскими принцами, с каким этим хрустальным шаром, то есть это буквально картина, которая как будто бы написана кем-то, который побывал из будущего. И это сказала какая-то гадалка им, видимо, об этом сказала. И там тоже по поводу возвращения Советского Союза. То есть это было абсолютно закономерное, прогнозируемое, ожидаемое всеми на Западе и на Востоке, и внутри России, и в Белоруссии, и на Украине. Это все было ожидаемо. То есть они все, почему эту русофобскую пропаганду вели, потому что они ожидали, что так оно будет. Это естественный эволюционный процесс обратной реинтеграции. возвращение за момента, который был упущен. Во всяком случае, на 14-й год это было абсолютно так. Это было такое движение. Но время проходит, и уже вот этот дух, там же у него тоже есть определенный срок годности. То есть там с момента 91-93 тоже какие-то 20 лет есть. И вот когда там еще 14-й год, эти 20 лет проходит, это еще может считаться, а чем дальше уходит и чем меньше делается, тем уже начинает переформатироваться не только западное общество, но и наше внутреннее общество, когда нам говорят, а зачем все это надо, а вы что хотите, чтобы было, понимаете, помните, как Соловьев, да, вы что хотите Крым возвращать, а потом, когда про Донбасс говорили, а вы почему хотите признавать эти республики, ну и так далее, а вы почему хотите, чтобы восстанавливали Советский Союз. Велась антисоветская пропаганда, и она ведется до сих пор, антисоветская антигосударственная пропаганда среди ярых сторонников Путина и так далее. То есть есть те, которые за Советский Союз и за Путина, а есть те, которые только вот за Путина и против Советского Союза. Есть еще, конечно, какие-то, которые за абстрактную Россию, но против Советского Союза, ну, я их не буду брать, да? Мне их вообще не понять, вот эту историю, которая происходит. За Собянина против Советского Союза, ну да, там что-то такое, там специфическое. И да, и, видимо, они то против того. Ну да ладно. И как его называют?
Потом если. Хорошо.
Ну, мы просто долго говорили, и я как-то пытаюсь это тоже свое описать. Потом, опять-таки, когда под Киевом. Ну, Путин же, он же сказал четко, что он ожидал, что выведя оттуда, вот, он, что проявив жест доброй воли, что там, Запад это оценит, что вот мы вошли и мы вышли. Но ну как это вообще можно так рассуждать, я так думаю. Это же Запад, он никогда так рассуждал, и Восток так не рассуждал. То есть, если вы что-то сделали ожидаемое, значит, оно и будет продолжаться делать, оно будет с каким-то результатом. А если оно действует без результатов, тогда то получается, что вы здесь хитрите или вы слабые. Если вы отступаете, значит, вы слабые. То есть логика примитивная. А Путин, видимо, считал, что это будет какая-то очень хитрая такая игра, где он вот покажет сначала одну фигуру, а потом пойдет с козырей и получит свою дамку.
Ты знаешь, я в это отступление в силу там для того, чтобы там провести переговоры, я на самом деле не верю. По-моему, это все блеф. Вот. Никто так не делает. И кто бы тебя ни попросил освободить замкнутую территорию просто для того, чтобы вести переговоры, эти сразу посылаются на три буквы, потому что так не делается. Это все свидетельствует только об одном, что вот этот вот план вступления, на самом деле, он был плохо подготовлен, плохо просчитан, точнее говоря, вообще никак. Что делать с западными занятыми территориями, не знали. Наверное, на сопротивление вообще не рассчитывали. Но это детство какое-то, понимаешь? Я все время поминаю план Барбаросса. Я хочу сказать, что он рядом с планом Барбаросса и глубиной его проработки. Вот эта вот операция по вхождению на Украину, она и рядом не стояла. Вот. Поэтому, так сказать, я вот эти объяснения постфактум Путина воспринимаю так, знаешь, как хорошая мина при плохой игре, не более того. Но что касается вообще самой вот репутации, потому что у нас же разговор идет все-таки о ней, о репутации России.
Тогда, то простите, вот здесь... а зачем тогда это было сделано, если это хорошая мина? Зачем это было сделано?
Потому что в начале, при наступлении, была допущена глупость. Не была проработана операция. Вот я на нее как бы указывал еще тогда же, в самом начале этого самого СВО. Ну, вы заняли территорию, а дальше что с ней делать собираетесь? То есть проработка операции, она должна идти дальше. То есть прошли войска, хорошо, дальше прошли. А что делать с вот этой территорией? Значит, на ней должен быть готов план действий, администрация, законы, что такое дальше с ними собираются делать. Вы кто вообще? Вы теперь Россия или вы Украина? Или что? Я приводил же тогда пример. Помнишь, вот над Херсоном, городом, в течение месяца над мэрией висел план, флаг, так сказать, украинской администрации. Вот этот жовто-блакитный. И просто проходящие мимо жители, которые уже заняли российские войска и там стояли. Они вот так вот, глядя на этот желтый флаг синий, думают, а чего здесь вообще происходит-то? То есть мы как бы Украина или уже Россия? А если Украина, то вы здесь зачем? Вы типа в гости пришли, так вас никто не приглашал. А если вы заняли, так вы вставьте свою администрацию. И только через месяц, Карл, кто-то догадался, так сказать, на уровне там капитанов, этот флаг снять.
Смелый человек.
Нет, это я... Вопрос не в том, кто это догадался, кто там и так далее. Вопрос в том, что операция была не проработана настолько, что с занятой территорией в самое лучшее время, когда ее только заняли, и когда можно было идти вперед неограниченно, не знали, что делать. Вот оценка действий России, которая потом точно так же была освобождена, но не в Херсоне, вот, она как раз бралась из этого. Из того, что вы заняли, не знаете, что с ней делать, и ушли обратно. Блин, это что, это военное планирование? А кто за него отвечает? Кто тут министр обороны, там, начальник генштаба? Это вы как планировали эту операцию? Или не планировали ее вообще? А сказали, а ту, ребята. Вот это про это. У нас сейчас не сильно это обсуждается, это понятно. Потому что это позорище, в общем-то, на уровне генералитета и всего остального. Но, тем не менее.
Так сейчас говорить. Так, я это осуждаю, я к этому совершенно никакого отношения не имею. Это вот это стечение обстоятельств, понимаешь ли.
Какое стечение обстоятельств при военном планировании? Военное планирование, оно для того и есть, чтобы все распланировано было. Раз были запланированы учения в Белоруссии, которые потом перешли в какой-то этап вторжения с ее стороны, а на первом этапе было так, ну, значит, наверное, еще на планирование этих учений, они же тоже планируются, значит, надо было как-то предусмотреть, что дальше будет происходить. И вообще, как вы будете окучивать вот эти вот территории. Понимаешь? Такое впечатление, понимаешь, вот у меня, я, так сказать, с твоей подачи дочитываю практически книгу Панасенкова, вот эту вот. Тяжело она у меня идет, о ней еще я поговорю отдельно, так сказать, потом. Подожди, не перебивай. Я просто говорю, что вот такое впечатление после этого, что когда Наполеон вступал в Москву, шел до Москвы, то он имел в виду, да, вот я сейчас вот дойду до Москвы, зайду в столицу, а что дальше? Ну, дальше, вот раз я столицу занял, то со мной должны заключить мир. С чего это? Ну, не должны. Так, а что тогда дальше делать? Ну, вот он 3 месяца постоял там. Сказал, да, действительно, а чего это? Ну, и пошел назад. Ну, неудачно, а пошел назад. Это другое дело. Ну, вот примерно у меня такое впечатление, что этот наскок тогда 22-го года на Украину, он был что-то вроде этого марша Наполеона. Ну, только без занятия там Москвы, а это, соответственно, Киева. Кстати, по понятным причинам, потому что как Наполеон добивался генерального сражения, а его все не было и не было, а с Украиной его так и не добились, этого генерального сражения. Там все шло дальше по бандеровской тактике.
Нет, ну почему Бахмут все-таки, мне кажется?
Нет, эти все вот эти вот дальше тактические сражения... Понимаешь, которые шли там дальше вокруг линии фронта, оборудованные и так далее. Это все не то. Когда происходит стратегический прорыв по изначально необорудованной и неподготовленной линиями обороны, вот этому по киевскому направлению, по нему же прошли-то достаточно далеко, но практически до предместья Киева. Значит, это, да, это эффект внезапности, это удар в неожиданном месте, это, да, вот план Барбаросса, так сказать, в этом состоянии. Но Барбаросса состоял не только из прорыва, он состоял и в том, что делать дальше. Но этого всего не было. Ну, хорошо, давайте вернемся все-таки к тем вопросам, посылкам, которые переслал Антон. Я просто по компонентам их хотел разобрать. Что Казахстан уверенно идет своим путем, подписал план сотрудничества с Великобританией, подготовку офицеров британских военных академий. Вы знаете, на самом деле я вот отчетливо представляю эту подготовку. Почему? Потому что я сам в свое время когда-то был участником такого же рода программы подготовки, но, естественно, не военных офицеров, да, и вообще не связанной никак с войной, но примерно с программой схожего рода. Дело в том, что я помимо вот российских дипломов получил еще, так сказать, как бы диплом французского университета, там курсов, скажем, полугодичных на нем, потому что принял участие в программе некой, которая была заключена в Советском Союзе вместе с президентом Жискар д'Эстеном французским, которая предусматривала обмен 25 французских студентов, которые приезжали учиться в Москву, и, соответственно, 25 советских, которые ехали учиться во Францию. Ну, просто в университете, да, так сказать. И вот я попал в эту программу. Я хочу сказать, что ну, вот это вот обмен там 25 на 25, я думаю, что это не то, о чем идет речь в соглашении Казахстана, потому что вряд ли Британия своих офицеров будет обучать в Казахстане, да, то есть это движение в одну сторону. Но по сравнению с общей системой подготовки, это три раза ничего. Это 25 неких там продвинутых, может быть, имеющих какие-то связи офицеров, да, там потолчется в Санкерсте, в военной академии, получит там какие-то курсы, знания, может быть, после этого продвижение по службе. Но то, что это изменит как-то военную стратегию Казахстана, я могу сразу сказать, это никак не изменит ее. То есть вообще никак. В этих 25 человек, наверное, у них будет расширенное знание английского языка, может, они еще какие-то выгоды там приобретут у себя на родине. Может, кто-то из них там останется, хотя он не знает, зачем он нужен в Великобритании. Но, так сказать, вот это все. Это, знаете, такое торжественное, декоративное размахивание флажками. Вот это вот по этой части. Среди прочего, упоминает, что Казахстан будет строить с сингапурскими партнерами завод по производству боеприпасов калибра 155 мм стандарта НАТО. Вот прикиньте сами, строить для кого? То есть, в смысле, если для себя, так у него никто ему орудий 155-мм поставлять не собирается. Он их хочет закупать, но это будет явно стоить дороже, чем советская техника, под которой вдобавок и обученный резерв. Тогда зачем? Это я при условии, что он его действительно построит. Ну, продавать, естественно. Потому что, ну, если ты производишь снаряды калибра 152, кому ты их продашь, кроме вот России и, так сказать, стран бывшего Советского Союза? Никому. Дорогую цену за него не поставишь. А если 155-й снаряд из продаж, то их можно на международном рынке толкнуть за валюту. И будут они стоить там на порядок больше, там... Снаряд, продажная цена, в зависимости от того всего, там где-то от 2 до 8 тысяч баксов. Ну, это так, в среднем. Ну, вот. Наверное, есть и более продвинутые боеприпасы. За советский снаряд, вырученный штучно, такую сумму не выручишь никогда. Это бизнес есть бизнес. Вот. Азербайджан окончательно ликвидировал, да, и вот после этого, так сказать, ссорится с Москвой. Алиев играет в открытую, наращивает сотрудничество с Украиной. Послушайте, ну вот в той ситуации, в которой сейчас находится Украина, наращивать с ней сотрудничество, я понимаю, что когда его наращивает Запад, ну конкретно Европа, потому что там идет распилка бабок. Вот не надо думать, так сказать, мистифицировать насчет того, насколько там, так сказать, белые пушистые европейцы, которые не берут в руки грязного евро и которые просто без свободы до Украины, понимаешь, кушать не могут. Вот. Все проще гораздо. Там идут военные бюджеты, часть налом, все секретно. Этот нал, естественно, расписывается и разлетается по всем заинтересованным. У всех этих фон дер Ляйенов, Макронов и прочих мерцев губы жирные от этого, как говорил Жванецкий. Вот. Поэтому, так сказать, тут никакой загадки нет. А что, кто-нибудь какие взятки в Азербайджан, что ли, хочет зайти, занести? Да точно не хочет. Поэтому, ну вот, поддержка Украины в этом смысле, если Азербайджан ее поддерживает, пытается поддерживать, или во всяком случае делает такой вид, ну, это заведомо проигрышное дело. Я понимаю, что Алиев лично обижен. Обижен за то, что он выскочил на боевом, на белом коне, сказал, блин, наши сбили, то есть Россия сбила тут самолет гражданский, ну, по глупости, по нечаянности и так далее. Пусть приносит извинения, платит компенсации, вообще, вот ты, как говорится, впереди на легком коне. Ура, он прокричал это раньше всех. И сорвал там какие-то националистические аплодисменты у себя в Азербайджане. И как выяснилось дальше, вот по рассуждению этой истории, ну, как бы это помягче сказать, обкакался. Ну, недоказуемо это. И неудивительно, что вот эти вот расследования азербайджанского самолета, так трагически приземлившегося в Казахстане, мы о нем ничего не слышим. Вот обратите внимание, что нет никаких, собственно, известий о том, ну и как. Ну, там Международный авиационный комитет, простите, это было в декабре месяце. Сейчас уже июнь, полгода, приличное время для расследования. С учетом того, что там черные ящики никуда не делись, никуда не разбились. Они все, как говорится, в целости и сохранности. Самолет приземлился, в общем-то, в поле. Ну, как приземлился, там разломился и так далее. Но все элементы, там, в частности, хвоста этого пораженного, они достались целыми и невредимыми. Хвост отломился. Вот, пожалуйста, тебе все, так сказать, там и отверстия от проникающих элементов, которые где-то рядом сорвались, и сами элементы, наверное, где-то там внутри болтаются. Все есть. Не надо ничего искать где-то по ямам. Вот, разыскивать, складывать в единую картину. Картина уже прямо перед тобой. А чего же решения нет, как следствие? Ну вот, видимо, проблема в том, что как раз для чего Матвиенко-то ездил в Азербайджан, чтобы как-то успокоить Алиева и сказать, ну извини, парень, ты сам обосрался. Так что чем мы тут тебе помочь-то можем? Ну вот, Алиев надувает губу. Его папа был в этом смысле умнее. Вот единственное, что я могу сказать. Так, что ты хочешь добавить, Вадим?
Нет, ну его папу я, конечно, не знаю, не застал, ничего сказать не могу. Как я понимаю, он был членом Политбюро, да?
Он был членом Политбюро и первым президентом, нет, не первым, вторым президентом Азербайджана. Там вначале был такой какой-то либерал местный, там года два, а потом его как бы спихнули еще в ельцинское время. И после этого стал президентом Алиев, который правил до своей смерти и передал власть своему сыну.
А, ну понятно, понятно. А сам по себе как-то Алиев со своими этими усиками похож на Эрдогана, на самом деле.
Ну, наверное, может быть, даже в этом что-то и есть, потому что там говорят, я не говорю ни на том, ни на другом, что азербайджанский язык очень близок к турецкому, и вообще это чуть ли не одна группа. Я не знаю, насколько это понимаемо и в какой они степени сопоставимости, но вот такое есть. И во всяком случае, Турция находит правильным в этом конфликте, я имею в виду с Арменией, поддерживать Азербайджан как типа, так сказать, родственников по крови. Тюркский народ.
Вот нет, ну это я могу только подтвердить, потому что когда вот в летнем лагере я давным-давно в Турции был, вот, и там ребята в футбол играли, и там у нас был азербайджанец, и он, да, он на своем с ними говорил, они друг другу прекрасно мат понимали, кто куда должен идти и в каком направлении.
Да, видимо что-то здесь родственное есть. Так, я продолжаю просто по тем тезисам, которые Антон привел в своем посте, вернее, в своем перепосте. Так, Армения в прошлом основной союзник в Закавказье фактически покинула российскую орбиту. Но вы можете заметить, что чем дальше Азербайджан выходит из российской орбиты вследствие обкакивания вот этого вот своего лидера, тем, как говорится, ближе к ней приближается Армения. То есть она была, так сказать, на удалении ровно на то же время, пока к России приближался Азербайджан. Но вот тут он неудачно выступил с вот этим вот самолетом и его защитой. И, соответственно, так сказать, сразу же отношения с Азербайджаном натянулись. Не по российской вине. Это все с азербайджанской точки зрения было сделано самостоятельно. А вот, ну, а Армения, естественно, приблизилась. Потому что, ну, армяне при всем их популизме, там, в котором обвиняют там, Пашиняна. Но, во-первых, он популистом был на тот момент, когда только пришел к власти. А когда он уже при ней побывал значительное время, то он, как бы это правильнее сказать, наблатыкался. Даже если он не проходил специальных курсов. Да? То есть начал понимать, что где лежит. Вот. И из этого понимания, что где лежит, было понятно, что как ты в засос не целуйся с Евросоюзом, то он тебе, вот в конкретной ситуации с Арменией, простите, с Азербайджаном, и с рядом стоящей Турцией, которая вообще на Армению так смотрит как бы без угроз, но с пониманием того, что вот если бы ее не было, то всем бы было хорошо. И нам, туркам, и Азербайджану. В открытую это никто не формулирует. Но по, так сказать, системе дружеских взаимоотношений, да, можно сказать, что, блин, вот если возможность вдруг представится, ну вот Россия куда-то слиняет, там ее там кто-то разгромит, там поделит на части. Ну, бля, ребята, это будет ваш праздник. Вот. Так что на этот счет Армении заблуждаться не стоит. И я думаю, что Армения как раз это прекрасно понимает. Поэтому то, что вы пишете, вернее, писал вот этот ваш постер относительно Армении, это все как бы, вот понимаете, эти все вещи, они сами по себе, может быть, и верные, но они относятся к разным моментам времени. Вот в тот момент времени было так, в тот момент времени было так, а вот вместе это не сочетается на самом деле, потому что одно прилетело в другое. Вот. Ну, что касается сотрудничества Узбекистана там с Европой через саммиты и секторальные соглашения, ну, слушайте, таких соглашений можно много соблюдать. Реально, понимаете, никто не отменит того факта, что Узбекистан пограничное государство. И ни с какой Европой, сколько там не заключая секторальных соглашений, иначе как через Россию, он, по сути дела, там работать не может. Поэтому, ну, этого географического факта ничего не изменит. Особенно смешно, конечно, вот я всегда, когда читаю такие вещи, о том, что вместо нейтральной Финляндии теперь 1300 километров границы с НАТО.
Подождите, а у меня все-таки вопрос.
Да, пожалуйста.
Да, вот вы сказали, президент, политик, популист, да, а вот вообще, как бы, так это часто обзывают популистами всех подряд. Вот вы что в это вкладываете?
Ты знаешь, как-то во время, так сказать, своего последнего автомобильного путешествия по Франции, когда это было еще возможно, я где-то в центре Франции, в небольшом французском городке, попал на ярмарку, а в ней, соответственно, был один из стендов, вернее, не стендов, а такая передвижная, типа машина-тележка, которую держал армянин, который, собственно, там продавал какие-то свои, так сказать, армянские блюда армянской кухни, ну, типа лаваши, в которые что-то завернуто, с которым мы разговорились, естественно, по-русски. Вот. И он сказал, вот у нас сейчас Пашинян, он такой крутой мужик, он прям вот выходит на площадь и говорит, вот прям вот скажите мне, чего вы хотите, вот я именно это и буду делать. Вот это и называется популизм. Понимаешь? То есть это было такое материальное выражение. Я-то это понимал, но тот, торговший на площади, он-то воспринимал все за чистую монету. То есть думал, блин, ну вот мужик вышел там на трибуну и вот прям так вот сказал. Вот я не то, чтобы вам мозги буду крутить, а вот прям вот говорите мне, что вы хотите. Вот я прям вот это вот и буду сейчас осуществлять. Ну, вот это называется популизмом. Таком простом, примитивном, простом исполнении. Вот. Ну хорошо, может быть, к Финляндии перейдем теперь. Да, я, так сказать, смешно, мне всегда про 1300 километров границы. Вы бы видели ту местность, по которой эти 1300 километров пролегает. Ну, там, наверное, только северные олени, может быть, бурый медведь, если он там водится, может пробраться. На самом деле, на эти 1300 километров один раз уже Россия, точнее говоря, Советский Союз, напоролся. Потому что, когда была вот Советско-финская война, один из ее трагических для Советского Союза эпизодов как раз состоял в том, что некоторые, какие-то там дивизии двинули в обход, как говорится, вот этого перешейка карельского с линии Маннергейма, как бы через глубь Финляндии, чтобы их зайти в тыл, потому что, ну, все же видят на карте 1300 километров, да, граница. Вот, казалось бы, пересекай где угодно, там она почти не охраняется. Она именно поэтому почти не охраняется, что там леса, болота, и через них, ну, там есть где-то какие-то деревушки, там через них идут какие-то узкие дороги, тропы, а вовсе не асфальтированное шоссе, и дай бог там в один ряд, так сказать, куда-то проехать. Поэтому ее перекрыть там ничего не стоит, и, собственно, трагедия вот этих советских дивизий, когда туда двинулась, потому что именно в том и состоялось, что их именно так и перекрыли на этой дороге. И там был разгром какой-то, и артиллерийский, и все такое. Ну, естественно, когда колонна идет в один ряд, ты подбиваешь головную в конечную машину, а дальше в середине все остальные ничего делать не могут. И это вот одна из таких трагических историй времен Зимней войны, которая после этого не повторялась. После этого все сосредоточены были усилия именно на штурме Корейского перешейка, который таки в итоге и взяли, просто найдя, как говорится, как к нему подобраться, да, к этим вот дотам, каким образом их разбить. Вот. И после этого как бы история закончилась. Ну вот если кто-то сейчас вот думает, что эти 1300 километров, это прям как чистое поле, там типа как граница между Казахстаном и Россией, там, или что-то в этом духе, то вот таки нет. Это все совершенно другое, в общем, там нигде особенно не продерешься, ни по побережью, или по побережью вот, Норвежского там моря, да, вот это вот, или же вот через Корейский перешеек, а посредине, ну вот никак, 1300 километров, да, но преодолеть нереально. Ну вот, и именно поэтому, кстати, уже когда началась Вторая мировая война, там и Отечественная война, вот финны обратно заходили в Россию, в Советский Союз, только через Корейский перешеек. А вот через эту самую мертвую дорогу там, или линию, через которую вот пыталась советская дивизия пройти, они так и не стали, так сказать, даже пробовать ее на уровне пробы. Вот. Так что граница специфическая. Так, теперь так, север Европы перестраивает вооруженные силы под совместные действия в Арктике и Балтике. Ну, перестраивать-то можно. Вот. Ясно, что в два дня там каких-то ледоколов или ледокольных авианосцев, я не знаю, что это можно назвать, вот, это точно не построишь. Это не только вопрос, что это тяжело и дорого, но это еще и определенные технологии. А технологии обладают те, кто умеет их строить. А умеет их строить не потому, что ты восточный или западный, а потому, что ты раньше уже построил их много. Ну и некоторое количество. Вот конкретно Советский Союз, Россия их построил много. А вот остальные много не построили. Даже, можно сказать, совсем не построили, если считать на атомные авианосцы. И поэтому тут история будет точно такая же, как то, что критикуют там строительство советского, то есть российских там самолетов. Вот вы там МС-21 не можете никак построить, тут детали импортные, трешь, мнешь и все остальное. Да, понятно, да, приходится восстанавливать авиапром. А давайте посмотрим, как вы атомные ледоколы сейчас будете строить. Сколько они у вас потянут, какие они у вас будут и насколько они будут вообще в ходу. Потому что это технология, это умение, такое определенное ноу-хау, знать, как делать, которое с какими-то ошибками оплачено уже. Ну, все то же самое. Так, ну что, дальше. Так, Сирия, архитектура безопасности Евразии. Россия больше не региональный центр, не политический ритель, не гарант стабильности. Но это для кого как? Для Европы, может быть, это не гарант стабильности. А для всех остальных стран, которые чувствуют себя Европой ущемленными, в частности, в Африке, вот Франция на нас очень обижается за то, что мы вот залезли в зону традиционного влияния Африки. Типа там Чад, Центральноафриканская республика. Это все когда-то называлось Французская экваториальная Африка. Я еще помню это как бы на картах тех 50-х лет. Так вот, мы же залезаем туда не просто потому, что там заехали туда, как говорится, и французов повыбрасывали. Нет, потому что местные правительства... Они, как говорится, говорят, слушайте, ребята, вы тут операцию свою Сахель 10 лет проводили, эффекта ноль. Ну, то есть вообще совсем. А ну-ка, брысь-ка вы отсюда. Вот, давайте мы лучше с Россией будем дружить. Потому что она-то вот вас 50, и Сахелий, и не Сахелий. А вы ее победить не можете. Так надо ставить-то на ту лошадь, которая прибегает, а не на ту, которая в хвосте плетется. Понимаете? Вот поэтому насчет гаранта стабильности политического центра и нерегионального лидера, ну это такие очень вольные допущения. Я ее их оставляю на совести господина Дмитриева. Вот, он, видимо, очень хочет, так сказать, чтобы это было так. Но на самом деле это так не является. Вот. Ну, что еще осталось там из этого что руководство, да, Российской Федерации с маниакальным упорством долбилось в украинскую оборону. Смотрите, ну вот, допустим, вот тот начало 22-го года, о котором я говорил, там рубежа-то в украинскую оборону не было. Как раз все прошло достаточно быстро. Просто степень стратегического понимания там российских военачальников была, видимо, такая, что она вот закрепить завоеванное не позволила. Я не буду опять вспоминать план Барбароссу, просто хочу констатировать это как данность. А после этого, вот уже в нынешнее время, пошла совсем другая война. Не такая, как война в Европе. Была в 40-х годах. Сейчас это другой тип сражения, в котором, как говорится, танковые армии, вот эти все прорывы, так сказать, железными кулаками, чем, собственно, славился Блицкриг, вообще массовые сражения с миллионом участников, они становятся неактуальными. То есть их, во-первых, негде развернуть, а во-вторых, средства борьбы таковы, что они, возможно, скорее всего, не принесут должного эффекта. Идет новый тип войны. Другой, не такой, как был раньше. Может быть, к нему тоже есть какой-то золотой ключик, который может эту всю ситуацию открыть и разрядить. Но это надо будет уже смотреть на стратегические, как бы, перспективы там, этого сражения вот, с российской и с украинской точки зрения. Может, кто-то его найдет. Пока, во всяком случае, стратеги НАТО, которые обильно консультируют Украину, такого ключика не нашли. Ну, с российской стороны тоже я его не вижу. Но, во всяком случае, продвижение идет пока все-таки в направлении с востока на запад, а не наоборот. Поэтому вот история такая насчет долбежа в украинскую оборону. Ну, с тем же успехом можно сказать, что на тех территориях, которые Украина считает своими, она их продолжает считать своими, она долбится в российскую оборону с гораздо меньшим успехом, чем российская сторона в украинскую оборону. Так что вот это как бы другой тип войны. Но и вектор в этом типе войны находится не на украинской стороне. Что-то хотел сказать, Вадим?
Нет, ну вы действительно говорите, что как это смотреть, с какой стороны. То есть если на Западе такие микроскопические политики, как этот Макрон находится, Макрон. Ладно, позволим себе немножечко поковеркать фамилию. Ну, как бы, ну, человек напрашивается, ну, уже, ну, сколько можно? Ну, на втором сроке это получать пощечину от своей этой престарелой жены, которая там, вопросы вообще вызывает, женщина она или нет.
Ну, давай к женам Макрона это не заводить, это уже какие-то...
Мне просто жалко ее и его, но не как политика, как человека. И вот когда это все происходит, то, конечно, не мудрено, что Африка очень многие, кто не любит Запад, очень многие. И когда кто-то...
И есть за что.
Да, таки да. И когда это есть за что, и когда хоть кто-то противопоставляет себя Западу, вернее, да, не сколько России противопоставляет Западу, а сколько сам Запад об этом каждый раз заявляет, что мы, вот они плохие в своих СМИ, вот противостоим им. И, конечно, людям, которых надоело это Урсула, эти там ограничения по ковиду, эти африканские дела, эти сговоры с корпорациями, эта бесконечная повестка в СМИ, эти и так далее, и так далее. Они, разумеется, присоединяться и поддерживать того, и с нашей стороны единственное, что надо сделать, это протянуть руку. Вот и все. Ну, мне все-таки кажется, что протянуть руку это достаточно несложное такое занятие. Нет, конечно, я надеюсь, что там как-то это все побольше делается и так далее. И действительно, там вот эти вот ЧВК Вагнер, они действовали в этой Африке. Сначала это отрицалось, и в Сирии все это было все это дело успешно. Но я говорю, это не трудно против, когда вот Франция превратилась в то, что превратилась, действительно не трудно уже упустить свои эти бывшие колонии, учитывая, как она действительно, простите, я уже много раз повторяю слово, выжимает их страны, как она хитрит с ними, как она манипулирует франком и так далее для продвижения себя. Угу. Поэтому да, поэтому, конечно, им легче один вот этот такой сине-бело-красный флаг сменить на бело-синий-красный флаг. То есть, в принципе, так вот ничего. И к тому же мы действительно особо много ничего не просим там. То есть, учитывая опыт Советского Союза, который, ну, так разместил базы социализма в Африке. Mm. То есть, это не базы, которые материальные, а базы идейные. И вот там говорят, ой, там Советский Союз, все, видите, это доказательство того, что не действует эксперимент советский. Это какое-то банальное, на самом деле, действие с точки зрения истории. История, которая социализм же, он остался. Он остался как реальный там, в каких-то отдельных странах, так он остался как идея. От него никто не стал отказываться. И более того, он стал более популярный, поэтому от нас, как от России, на самом деле ждут красного флага.
Ну, во-первых, да, я согласен с этим выводом, но последняя вот идея поста, который переслал Антон, как бы результирующая, да, что у Москвы теперь нет ни союзников, ни посредников, и эта геополитическая ситуация, спецоперация привела к прямо противоположному результату. Вы знаете, ну, я не знаю, насколько вы сами это оцениваете, я обращаюсь к Антону. Насчет того, что нет ни союзников, ни посредников, ну, это просто фигня. Во-первых, как раз Запад в открытую объясняет, что все у вас там и Китай, и Корея, так сказать, Северная, они являются союзниками, и они таки реально действуют. Кстати, Иран тоже записывают в эти союзники. И более того, они что-то, нечто реальное поставляют. Иран обвиняют поставки дронов в Россию. И вот эта вот как бы тема гераний, они в украинском лексике, они геранями не называются, они называются шахедами. То есть по иранскому их наименованию, наверное, это общая какая-то конструкция или родившаяся вот из этих базовых дронов. Я не знаю, так сказать, их детали конструкции, знаю просто, что вот такие идут игры наименования. Ну, Корея Северная вообще помогла, так сказать, России, это реальность. Я не думаю, что китайская помощь, ну не помощь, а торговля, иначе говоря, она играет уже определенную роль, ее пресечь Запад не в состоянии, сколько там он не пупсит и не объявляет какие-то санкции. Так что насчет союзников, если это считать за реальные союзники, а не номинальные, ну, тут их вполне достаточно, на самом деле. И они находятся рядом с Россией, и они реально имеют логистическую возможность помочь ей столько, сколько выгодно обеим сторонам, и без всяких препятствий, таможен там и каких-то, так сказать, преград с другой стороны. А что касается посредников, ну, по-моему, это уж тут полный блеф. Потому что, ну, посредники, кто только не набивается в посредники. Тут тебе и Арабские Эмираты, тут тебе и Турция, тут тебе и Соединенные Штаты, и Европа все время кричит: пустите нас, пустите нас, мы тоже хотим быть посредниками. Вот. Поэтому, ну, что касается ни у Москвы, ни союзников, ни посредников, ну, слушайте, вот вы, конечно, пост этот публикуете, это я к Антону обращаюсь, а не к Дмитриеву, но как-то их сопоставлять, если с истиной, ну, по-моему, вот то, что я сказал про союзников, посредников, это просто очевидно, вот это прям бьет в глаза. Я понимаю, что господин Дмитриев, он хочет прийти к какому-то выводу. И поэтому для того, чтобы обосновать свой вывод, что спецоперация привела к прямо противоположному эффекту, он вот подбирает те факты, о которых мы говорили сейчас, которые разноплановые, относятся к разному времени. То есть пока действовал один, не действовал другой. А когда стал действовать другой, не стал действовать первый. Вот. И все это вместе смешав, ну, это вызывает только тенденциозность, как говорится, того, кто делал эти ответы. Вернее, приводил его. Так что я не знаю, почему вас вдохновляют такого рода посты. Мне кажется, что это вот достаточно очевидно.
Ну, да. Просто Дмитриев, он очень сильный. Дмитриев, кажется, ну, не помню. Он
Дмитриев, очень... Дмитриев.
Да, он просто очень по поводу Сирии переживает, потому что для него это такой, ну, очень удар по сердцу. То есть видно, что человек... этим жил, это и правда, для него это было очень важное направление, очень важная страна, и то, как не получилось удержать ее, то, к каким результатам привела, так как он не смог донести какую-то свою точку зрения, которая могла быть на тот момент намного эффективнее и честнее, и удержать влияние в ней, и не допустить прихода к власти вот этих вот тех, кто пришли, которые как минимум непредсказуемые. А на самом деле они вполне тебе даже можно угадать, как они будут действовать дальше, учитывая, как они начали. То есть, ну, они создадут, да, это второй Афганистан, второй Талибан. Кому это надо? Кому это интересно?
Я не думаю, что они хотят это создать на самом деле. Но мы как бы в сторону немножко отходим. Все-таки наша тема – это репутация России за время СВО. Давайте, у нас уже передача идет на почти час. И чтобы, так сказать, закругляться, я вот еще хочу прочитать несколько вопросов. Я напоминаю, что эти вопросы можно было задавать в нашем чате, вопросы к передачам. И вот Алексей воспользовался этой возможностью. У него тут 4 пункта. По поводу репутации, не кажется вам, что репутация России была бы намного выше, если бы все закончилось в первые дни в 2022 году? Вы знаете что? Вот у меня на самом деле начнет сомнение. Потому что если бы в 2022 году все закончилось, я не говорю, что это было бы плохо. Я, в общем-то, за то, чтобы было бы закончено в 2022 году. А еще лучше в 2014. То, ну, это восприняли бы как ожидаемый эффект. Ну да, должны были вот победить, ну понятно, вот где Украина, где Россия и так далее. А вот сейчас это перешло в новое качество. Потому что даже в мире эта война не воспринимается как война Украины с Россией, а как война всего коллективного Запада против России. То есть, если угодно, крестовый поход, который Россия достаточно успешно отбивает. Понимаете? И поэтому вот я не знаю даже, что лучше было бы удостовериться в том, что Россия как бы на себя натягивает наследие Советского Союза, его как бы вот величие, или то, что она его завоевывает заново. Это все зависит от того, как посмотреть. Так. Что вы можете сказать о разрешении Мерца бить Таурусами без ограничений? Ну, принял решение, но вроде это заблокировано министром финансов. Германия все же боится играть с огнем. Понимаете, вообще с огнем боятся играть те, кто к нему ближе всего расположен. Когда там с огнем брают прибалты, то понятно, что они никто и звать никак. Что их могут защищать только какие-то чужие войска. И поэтому они в этом смысле готовы на все, имея в виду, что если вдруг ситуация пойдет не так, то как бы их элита достаточно ограничена на самом деле. Она быстро соберет манатки и куда-то свалит. Они так уже делали, вот когда Прибалтику присоединялась к Советскому Союзу. Поэтому тут никакой новеллы нет. А все остальные, которые как бы вот все-таки без своей страны себя не мыслят, они чувствуют как горячую ситуацию по мере того, как близко они к ней находятся. И Германия находится к ней, наверное, явно ближе, чем Великобритания. Вот Британия, она может рвать на себе, как говорится, рубашку, сказать, да мы их, блин, как порвем вообще вот в любое время. Имея в виду, что она далеко. Что для того, чтобы советские, российские, простите, силы дошли до Британии, надо еще преодолеть ту же самую Польшу. Ну, Прибалтику не считаем, это вообще, так сказать, там ни про что. А преодолеть Польшу, преодолеть Германию, там вот, центральноевропейские какие-то, то есть западноевропейские страны, типа там Бельгии, Голландии, чтобы, наконец, до Британии дойти. Поэтому в этой ситуации можно быть смелым. У Германии здесь, конечно, другие впечатления, потому что я уже как-то вам рассказывал в передаче о Германии, что внутри Германии живет такое чувство, так сказать, тоже неотчетливо формулирую высказывание, что вот когда начинается какая-то европейская заваруха, в конце концов за нее расплачивается Германия. Так было в Первую мировую войну, так было в значительной мере во Вторую мировую войну, потому что которая началась, в общем-то, как конфликт, как сейчас считают, Германии с Польшей, который по своим размерам и параметрам, ну, был что-то вроде конфликта Армении с Азербайджаном за Карабах. Только там вот борьба шла вот за этот пресловутый Данцигский коридор. Кстати, отторгнутый именно у Германии и именно по итогам Версальского мира 19 года. Так что нельзя сказать, чтобы немцы жарились прям совсем на чужое. Ну, вот. А это все переросло в мировую войну в силу там польских интриг и то, что Англия с Францией на это повелись. Поэтому в конечном счете вот за все это приходилось расплачиваться Германией, которая последовательно сокращала в своих территориях после того, как Бисмарк объединил Германию и, в общем, создал этот рейх в самом большом его территориальном качестве, который после этого только сокращался. Поэтому у Германии специфическое мнение, они понимают, что вот Даштаурусы, значит, придется давать свой персонал. Значит, свой персонал будет стрелять. Рано или поздно это станет фактом. Это и сейчас уже об этом говорят открыто. Что, извините, хохлы таурусами стрелять не будут. Вы еще их немецкому языку вначале выучите. Да поучите в своих академиях. С тем, чтобы они там вот хотя бы... Нет, ну реально это ж требует... Ну, Вадим, а что тут смешного? Вот на... допустим, даже противоракетных вот этих ПВОшных системок типа ГУК, вот запускает это все, это реально офицерский расчет. Понимаете, это не просто так вот какие-то там люди, которые обучены давить на кнопки. Там, да, ему дают там какую-то информацию, но реально это офицерский расчет над этим работает. Ну, в стандарте, во всяком случае. А у Штауруса-то тем более. Ну, поэтому это понятно, что это вовлечение, конечно... Мерц говорит об этом разрешении, но говорит как-то очень невнятно. То ли он разрешил, то ли не разрешил, то ли это засекречено и так далее. Реальных таурусов пока в Россию не прилетало. Вот когда они прилетят, а, наверное, они прилетят, чем они хуже топ-100 шагов, ну, будем посмотреть, какое это будет, так сказать, последствие для Германии. Вполне возможно, что это следствие для нее будет сюрпризом. Ну, что же, как говорится, извиняйте. Так, ну, про Казахстан и Британию, которые подписали сообщение о сотрудничестве, я уже говорил об этом. Ну и вот последнее. Считаете ли вы недавние выборы в Польше честными? Там победил кандидат Русаков с перевесом всего 1%, хотя вначале лидировал Тшасковский. Насколько я знаю, они оба, в общем, к России неровно дышат. Но считать ли их выборы честными? Ты что думаешь, Вадим?
Ой, слушайте, этот гражданин, он на самом деле, как сказать, ну, скажем так, поляки же они такие, тоже нация закомплексованная, да, и с имперскими амбициями, и им тоже вот вся эта евросовочная штука надоела. Я без какой-то там против Советского Союза, я просто говорю, что совок, на самом деле, это не обозначение Советского Союза, это теперь стало нарицательным для бюрократов. То есть совок Римской империи, совок Америки, совок Евросоюза и так далее. И этот чувачелло, он от этого решил как бы отдалиться и быть таким протрампистом. Но вот эти национальные комплексы, они, конечно, обязательно пробиваются. И вот это вот без русофобии, но вот никак. Полик не может обойтись, чтобы вот не заработать. Хотя, казалось бы, ну, помните и помните какие-то вещи. Были они, не были, но вы живете здесь и сейчас. Чего вы постоянно копошите прошлое, тем более которого не было, которое сами себе там тоже понавыдумывали. Ну, и живите в этих сказках, но работать нужно здесь и сейчас с конкретными людьми, а не бороться с призраками прошлого.
Ну, я думаю, что для Польши это в значительной мере моральная проблема, потому что если они будут жить просто как бы своим, тем, что сами наработали, то тут реальность будет совершенно другая. Я напоминаю просто вот к вопросу отношения Польши к Евросоюзу, в чем как бы, по крайней мере, формально различаются эти кандидаты или различались. Польша на сегодняшний день самый крупный получатель инвестиций в свою экономику со стороны Евросоюза. То есть вот несколько лет назад, я не знаю, какие точно цифры сейчас, но динамика была такая, что Польша, как член Евросоюза, в его бюджет ежегодно вносила 3 миллиарда евро, исходя из численности населения, да? А получала из этого бюджета в качестве помощи и дотации 15 миллиардов. То есть дельта 12 миллиардов евро, которые Польша получала себе просто за то, что она вот типа вошла в Евросоюз. Когда речь заходила еще как бы до Майдана, да и во время Майдана, о том, что Украина вступит в Евросоюз, имелось в виду, что вот Украина, таким образом, когда она вступит в Евросоюз, ее будет ожидать судьба Польши. То есть она будет платить со своего населения там не 3, а может быть 4 миллиарда евро, а получать 16, например. И все будут в шоколаде за счет того, что сейчас тут будут у нас не, так сказать, как у той девочки с плаката, я все время ее вспоминаю, да, что она, у нее будут кружевные трусики, и она поэтому хочет ЕС. Вот, понимаете, но те места едоков уже распределены, и Польша их в значительной мере этот весь ресурс вычерпывает. И она, в общем-то, тут соседи есть в этом смысле, которые хотят там что-то сожрать, они не нужны. Но и для самой Польши это положение ровно такое же, что пока она вот так черпает, то как бы все хорошо. До этого она умудрялась черпать там у Советского Союза, когда была в Советском блоке. То есть там в этом смысле вот такие нахлебнические тенденции в глобальном плане, они всегда были достаточно сильны. То есть Польша, в общем, пользуясь своим положением, там, связями, умением выбивать, так сказать, там, слезу из каких-то там благорасположенных соседей, она этим жила столетиями. Она этим рожала бы Наполеона, так сказать, англичан и французов, да не Наполеона, еще французских королей. Ну, это там профессионально, понимаете? Поэтому, так сказать, кандидат русофоб или не русофоб, они в принципе, друг от друга мало отличаются, именно потому, что на предвыборном этапе-то говорят все, да вот я сейчас это порву, да это порешаю. А когда речь идет о конкретных бабках, за счет которых Польша, простите, живет, там есть, конечно, и своя приобычность, и что-то она продает, в том числе и вот в Россию, потому что, несмотря на все блокады, там с поставками автотоваров именно из Польши, я до сих пор сталкиваюсь. Вот, но так или иначе, для всех остальных это все равно никто, как бы, руку дарящую, на которой лежит 12 миллиардов евро, не обрубит. Вот. Поэтому я думаю, что это все в значительной мере, во-первых, игра, и реальный политический курс, он не будет сильно меняться. Тем более, что с предшествующими президентами, заметьте, польскими, он тоже не сильно менялся. Я вот не могу сказать, что где-то был категорический руль направо, а где налево, то там пришел, был этот самый, как его, Валенса, а после него пришел там Качинский, может, я кого-то пропустил, неважно, а после него пришел Туск, и вот как-то это все резко поменялось. Да, по большому счету, осталось то же самое. Во всяком случае, с нашей российской точки зрения. Вот. Памятники советские, так сказать, с большим энтузиазмом там крушили именно потому, что памятник его вообще сокрушить проще всего. Он каменный. Итак, что в Чехии, что в Польше, что в Украине, поэтому борьба с памятниками ведет вообще очень бодрым темпом. Потому что от памятников в морду не получишь. А во всех остальных случаях не исключено. И причем, может быть, гораздо больше, чем ты рассчитываешь. Поэтому. Так что, исходя из этой точки зрения, я не думаю, что какой-либо стране, в частности России, ну и Соединенным Штатам, разумеется, тоже, или Европе, имело смысл как-то подтасовывать выборы в Польше. Тем более, что поляки на этот счет как бы очень щепетильно смотрят за врезанием в их дела. В свое время они так смотрели на Советский Союз, сейчас смотрят на Европу. Это для них традиционно, это не по поводу там какой-то конкретной Европы, которую они вдруг так не взлюбили. Так было всегда. Вот. И поэтому вряд ли кому-то захочется это подтасовывать. Вот я бы общую позицию европейско-российско-американскую сформулировал так бы. Живите сами своей дурью. Понимаете, вот нас только в это дело не впутывайте. Так что я не думаю, что они поэтому как-то подтасованы выборы. Что ты хотел сказать, Вадим?
Да, то есть все-таки, значит, где-то демократии, честные выборы все-таки бывают.
Чтобы быть точным, скажу так. Вообще, когда есть какие-то подтасовки выборов или потенциально они возможны, то кто-то протестует против этого. Вот в Польше, как бы я о таких протестах или во всяком заявлении о том, что вот подтасовали выборы в пользу меня или того, не слышал. Тем более, что ну, вот этот перевес в 1% это действительно надо считать там очень тщательно голоса. В Польше была какая-то рекордная явка на уровне 80% избирателей, что очень много для выборов такого плана. И поэтому вот когда большая масса людей, тем более они голосуют, я не знаю, было ли у них электронное голосование или нет, но скорее всего бумажное, то очень трудно это все подделать. Особенно при, понимаешь, вот при равновесии сил, когда это примерно 50 на 50, а грубо говоря так и было, ну, очень трудно потасовывать в чью-то конкретную сторону. Тебе другая сила такая же сильная, она, во-первых, это заметит, а во-вторых, ты не знаешь достоверно, кто победит. То есть, ну вот ты бросил бюллетени за того, а победил другой, потому что в других округах проголосовали таким образом. Ну и что после этого с тобой будет? Особенно, если ты совершил, в общем, такое электоральное преступление. Так, Вадим, ну давай на этой ноте все-таки закончим, а то у нас передача уже длится, так сказать, достаточно долго.
Да.
Мы сегодня испытали такой безлимитный формат, нам некого, никто нам не пихает в спину, не говорит там, ребята, прекращайте, потому что у нас тут время цигель-цигель. Вот. Поэтому я надеюсь, что это прошло достаточно удачно, ну и вы тоже освоитесь в этом передаче и будете, соответственно, задавать там вопросы по ее ходу. Но уже в нашем вот телеграм-чате такого ютубовского трёпа, да, в говорилке не будет. Так что вопросы давайте конкретные. Ну, а в целом, я думаю, что все. Да, Вадим, будем прощаться.
Да, до свидания. Ну,
спасибо, да, спасибо вам за участие в нашей передаче. И до следующих встреч на нашем телеграм-канале. Вот, и на тех передачах, которые мы теперь сами хозяева. То есть, говоря конкретно, мы можем, в общем-то, объявить их в любое время. Мы не специально привязаны вот к этой дате понедельник, которая существовала от револьвера. Из чего следует, что вполне возможно, что если совершится какое-то актуальное событие, мы будем его комментировать как бы вот живьем, да, на момент его совершения, а не ожидая там следующего понедельника. Поэтому вы просто следите за расписанием наших трансляций. В Телеграме их можно объявить. Если вы подписаны на канал, то вы можете, соответственно, получать уведомления, когда будет даже такая или иначе трансляция. Ну, а технологию, как это делать, мы вот отработаем. И я думаю, что она в непродолжительном времени, она у нас уже будет, конечно, дойдет до блеска. Ну все, спасибо вам большое за то, что принимали участие в нашей передаче. И до следующих встреч на нашем канале. До свидания.
До свидания.